Глава десятая. Он долго сидел в темноте, усталый, а потом и голодный, стараясь не прислушиваться к бесконечному «Ренсом, Ренсом, Ренсом», и вдруг услышал разговор, начало которого не помнил, и понял, что проспал. Женщина говорила мало, голос Уэстона говорил настойчиво и мягко. Теперь этот голос не рассуждал ни о твердой земле, ни даже о Малельдиле. Красиво и выразительно он рассказывал одну историю за другой, и долгое время Ренсом не мог уловить никакой связи между ними. Все это были истории о женщинах, но о самых разных временах и судьбах. Судя по ее ответам, королева многого не понимала, но, как ни странно, нелюдь не смущался. Если ему было трудно объяснить что-то в одной истории, он тут же бросал ее и переходил к другой. Все героини были сущими мученицами. Отцы их тиранили, мужья изгоняли, возлюбленные изменяли им, дети не слушались, общество преследовало. Но так или иначе, все кончалось хорошо. Либо прижизненной хвалой, либо чаще запоздалым признанием и покаянными слезами у их могил. Бесконечный монолог все продолжался. Королева спрашивала все реже. Какое-то представление о горе и смерти у нее начало складываться. Но какое именно, Ренсом не знал и догадаться не мог. Зато он понял, наконец, к чему все эти рассказы. Все эти героини в одиночку шли на страшный риск ради возлюбленного, или ребенка, или народа. Всех их не понимали, гнали, травили, и все они были оправданы и отомщены. Подробности нелюдь опускал. Ренсом подозревал, а то и знал, что на человеческом языке многие из благородных героинь именовались преступницами либо ведьмами. Но все было аккуратно прикрыто. Из рассказов выступала не идея, а некий образ, величественная, прекрасная женщина, не склоняющаяся под тяжестью легшей ей на плечи ответственности за судьбу мира, одиноко и бесстрашно идет во тьму, чтобы совершить для других то, чего другие не хотят, хотя от этого зависит их жизнь. А для контраста и для фона этим богиням голос Уэстона создавал портрет мужчины. Тут он тоже ничего не говорил впрямую, но образ строил. Смутно кишели какие-то жалкие существа, заносчивые, невзрослые, трусливые, упрямые и угрюмые, вросшие в землю от лени, способные на все, лишь бы ни на что не решаться, ничем не рисковать. Только мятежная и жертвенная доблесть их женщин возвращает им истинную жизнь. Да, создавал он образ искусно. Ренсом, лишенный мужской гордыни, на минуту-другую почти поверил ему. Они еще говорили, когда тьму разорвали вспышки молний. Несколько секунд спустя донесся отзвук здешнего грома, рокот небесного тамбурина, и хлынул теплый дождь. Ренсом едва его ощутил. Вспышка молнии осветила оболочку Уэстона. Она сидела, неестественно выпрямившись, и королеву. Она приподнялась, опираясь на локоть, дракон у ее головы давно проснулся. Над ними высились деревья, вдали катились высокие волны. Ренсом думал о том, что увидел. Он не мог понять, как же королева видит это лицо, эти челюсти, словно жующие что-то, и до сих пор не поняла, что перед нею кто-то очень плохой. По совести говоря, тут не было ничего странного. Сам он, конечно, тоже казался ей нелепым и неприятным. Она и знать не могла, как выглядит плохой, как нормальный человек. Но сейчас он увидел на ее лице то, чего еще не видел. На нелюдя она не глядела. Нельзя было даже догадаться, слушает ли она его. Губы она плотно сжала, может быть, поджала. Брови чуть приподняла. Никогда еще она не была так похожа на земных женщин, хотя и на земле такое лицо не часто встретишь. Разве что на сцене, — подумал он вдруг и содрогнулся, — королева из трагедии. Нет, это уж слишком. Такое сравнение унижало эту королеву. Он оскорбил ее и не мог себе этого простить. И все же высвеченная молнией картина запечатлелась в его мозгу. Он просто не мог забыть об этом новом выражении ее лица. Очень хорошая королева, героиня великой трагедии, прекрасно сыгранная актрисой, которая и в жизни хороший человек. По земным понятиям такое лицо достойно похвалы, даже почтения, но Ренсом помнил все то, что видел раньше. Полное отсутствие эгоизма, детскую, радостную святость и глубокий покой, напоминающий и о младенчестве, и о мудрой старости, хотя ясная молодость лица и тела отрицали и то, и это. Он помнил, и новое выражение ужасало его. Чуть-чуть, совсем немного, но она уже притязала на величие, уже играла роль, и это казалось отвратительно вульгарным. Быть может, нет, наверное, она всего-навсего откликнулась, и то в воображении, на эту новую затею, выдумывать, сочинять. Ах, лучше бы ей не откликнуться. И впервые он подумал отчетливо: больше нельзя. «Я пойду туда, где листья укроют от дождя», — сказала она в темноте. Ренсом до сих пор почти не чувствовал, как он промок. В мире, где нет одежды, это не так уж важно. Но королева встала, пошла, и он пошел за нею, пытаясь ориентироваться на слух. Кажется, нелюдь следовал за ними. Иногда сверкала молния, и тогда из тьмы возникала стройная королева и нелюдь, ковыляющий за нею, в мокрой рубашке и мокрых штанах Уэстона, и дракон, поспешающий сзади. Наконец, все они вышли туда, где мох был сухой, и дождь над головами барабанил по жестким листьям. Здесь они снова опустились на землю. «Однажды», — без промедления начал нелюдь, — «была у нас королева, которая правила маленькой страной». «Тише», — перебила его королева Переландры, — «послушаем лучше дождь». И через минуту спросила: «Что это? Я никогда не слышала такого голоса». И впрямь, совсем рядом с ними, кто-то глухо рычал. «Не знаю», — ответил голос Уэстона. «А я, кажется, знаю», — сказал Ренсом. «Тише», — вновь сказала она, и больше той ночью они ни о чем не говорили. Так началась череда дней и ночей, о которых Ренсом до конца жизни вспоминал с ужасом. Ренсом, к сожалению, оказался прав. Его враг в отдыхе не нуждался. Хорошо еще, что королева не могла обходиться без сна, но она и раньше высыпалась быстрее, чем Ренсом, а теперь, быть может, и не досыпала. Стоило Ренсому задремать, и, очнувшись, он неизменно слышал ее разговор с нелюдем. Он смертельно устал. Он бы и вовсе не мог этого выдержать, если б королева не отсылала иногда их обоих с глаз долой. Правда, он и в этих случаях держался поблизости от своего врага. Это было передышкой в битве, но весьма несовершенной. Он не решался оставлять нелюдя одного и с каждым днем выносил его все хуже. На своем опыте он узнал, как неверно, что дьявол — джентльмен. Снова и снова чувствовал он, что тонкий, вкрадчивый Мефистофель в красном плаще, с пером на шляпе и при шпаге, или даже сумрачный сатана из потерянного рая, были бы куда лучше, чем существо, которое ему пришлось стеречь. Нелюдь не был даже похож на нечестного политика. Скорее уж казалось, что возишься со слабоумным, или со злой мартышкой, или с очень испорченным ребенком. Омерзение, начавшееся, когда тот стал бормотать «Ренсом, Ренсом», преследовало его каждый день и каждый час. В разговорах с королевой нелюдь выказывал и ум, и тонкость, но Ренсом скоро понял, что все это лишь оружие. И в свободные часы для него пользоваться умом так же странно, как для солдата отрабатывать на досуге штыковой удар. Мысль была орудием, средством. Сама по себе она нелюдя не интересовала. Он брал разум взаймы, как взял тело Уэстона, будто нечто внешнее и никак с собою не связанное. Едва повернувшись к королеве спиной, он позволял себе расслабиться. Почти все время Ренсом спасал от него зверей и птиц. Если нелюдю удавалось оторваться хотя бы на несколько шагов, он хватал любую птицу, любого зверя, подвернувшегося под руку, и вырывал перья или мех. Ренсом пытался отнять жертву, и бывали жуткие минуты, когда приходилось стоять с ним лицом к лицу. До поединка дело не доходило. Нелюдь просто ухмылялся, а то и сплевывал и чуть отступал. Но всякий раз Ренсом успевал понять, как сильно он боится врага. Ведь ему все время было не только противно, но и по-детски страшно от того, что рядом с ним обитал этот оживший мертвец, искусственно движимое тело. Порой сама мысль, что они остались наедине, наполняла Ренсома таким ужасом, что он готов был бежать через весь остров к королеве и просить у нее защиты. Если рядом не было живых существ, нелюдь удовлетворялся растениями. Он прорезал их кожу длинными ногтями, выдирал корни, обрывал листья или хотя бы выдергивал пучками мох. Любил он позабавиться и с Ренсомом. Его тело, вернее, тело Уэстона, умело принимать непристойные позы, и нелепость их была отвратительнее их извращенности. Часами это лицо ухмылялось и строило гримасы, а потом опять начиналось «Ренсом, Ренсом». Иногда в гримасах проскальзывало страшное сходство с людьми, которых Ренсом знал и любил на земле. Но хуже всего были те минуты, когда в оболочку возвращался сам Уэстон. Он бормотал жалобно и робко: «Будьте осторожны, Ренсом, я провалился в большую черную дыру». «Нет, нет, я на Переландре. Мне трудно думать, но это не важно. Он думает за меня. Скоро все будет в порядке. Что же они закрывают окна? Все в порядке. Они забрали у меня голову и приставили чужую. Теперь я скоро поправлюсь. Они не дают мне посмотреть рецензии на мои статьи. Ну, я ему сказал, что если он не включит меня в первую десятку, пусть обходится без меня. Как смеет этот щенок представлять такую работу? Он издевается над экзаменаторами. Нет, вы объясните, почему я заплатил за билет первого класса, а тут такая давка? Это нечестно, нечестно! Снимите эту тяжесть с груди. Зачем мне одежда? Оставьте меня, оставьте! Это нечестно! Какие огромные мухи! Говорят, к ним привыкаешь!» И тут начинался звериный вой. Ренсом так и не понял, притворяется он или распадавшаяся психика, которая когда-то была Уэстоном, продолжала жалкое существование в сидевшем перед ним теле. Он заметил только, что у него самого совершенно исчезла прежняя ненависть. Теперь он искренне и горячо молился за эту душу. И все же то, что он чувствовал, нельзя было назвать жалостью. До сих пор, когда он думал о преисподней, погибшие души представлялись ему человеческими. Теперь перед ним разверзлась бездна, которая отделяет людей от духов, и жалость почти совершенно поглотил страх. Тот необоримый ужас, который испытывает жизнь перед лицом самопожирающей смерти. Если устами нелюди говорили «останки Уэстона», значит, Уэстон уже не человек. Силы, издавна разрушавшие в нем все человеческое, завершили свою работу. Больная воля отравила понемногу и разум, и чувства, а теперь погубила и себя, так что вся психика развалилась на куски. Остался лишь призрак, непрестанная тревога, обломки, развалины, да и запах разложения. Вот это, — думал Ренсом, — могло ждать и меня, или ее.